Дочь, маленькая Машка, выспалась днем и долго не могла уснуть поздним темным вечером. Я одел ее, и мы пошли бродить по лесным тропинкам. Задрав мордашку, она пальчиком то там, то сям отмечала только что появившиеся звезды. Я объяснил ей, как мог, что это светило, как наше солнце. Только они очень далеко, значительно дальше, чем мы отошли от нашего дома. Но до дома тоже далеко, и поэтому надо возвращаться. Мама будет недовольна такой долгой прогулкой. Дома я попросил дочь: расскажи маме, что мы видели.
«Звезды», — ответила она просто.
Мама спросила: «Папа тебе не достал звезду?»
«Нет».
«Как ты думаешь, папа может достать звезду?»
Мордашка была до того серьезной, нельзя было не заметить, что зреет некое мироощущение. И она ответила: «Да, палкой только».
Все сполна. И человек рожден, чтобы видеть, пользоваться полнотой окружающего его. И не беда, коли звезды поначалу достают палкой. Кто под звездой счастливый рожден, гордится славой, титулом и властью, а я судьбой скромнее награжден, и для меня любовь — источник счастья. Под солнцем пышные листья распростер, наперстник принца, ставленник вельможи, но гаснет солнце благосклонный взор, и золотой подсолнух гаснет тоже. Военачальник, баловень побед, в бою последнем терпит поражение, и всех его заслуг потерян след. Его удел опало и забвение. Но нет угрозы титулом моим пожизненным. Любил, люблю, любим. В Московском театре имени Ленинского комсомола, где она работала, шел какой-то спектакль. Дверь из ложи отворилась. Я тогда впервые увидел ее. Мгновение задержавшись на верхней ступени, двинулась вниз. Тоненькая, серьезная, с охапкой удивительных, тяжелых волос. Шла не торопясь, как если бы сходила с долгой лестницы. А там всего-то было 3 ступеньки вниз. Она сошла с них, поравнялась со мной и молча, спокойно глядела на меня. Взгляд ее ничего не выспрашивал, да, пожалуй, и не говорил. Но вся она, особенно когда спускалась, да и сейчас, стоя прямо и спокойно передо мной, вроде говорила: «Я пришла. Меня зовут Иннокентий. А вас? Должно быть, когда так долго идешь, а он вместо того, чтобы думать о будущем, занят всякой мишурой, вроде поисков самого себя, стоит ли говорить-то с ним?» И она продолжала молчать. «Вас звать Суламиф? Это так? Я не ошибся?» «Да, это именно так. Успокойтесь, вы не ошиблись. Что вы все играете? Устроили театр из жизни. Смотрите, это мстит. Ну вот поди ж узнай, что именно этот хрупкий человек
только что сошедший ко мне, но успевший, однако, уже продемонстрировать некоторые черты своего характера, подарит мне детей, станет частью моей жизни, меня самого.
Ее глаза на звезды не похожи. Нельзя уста кораллами назвать, ни белоснежно плеч открытых кожа, и черной проволокой вьется прядь. С дамасской розой, алой или белой, нельзя сравнить оттенок этих щек, а тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенных линий, особенного света на челе. Не знаю я, как шествует богини, но милая ступает по земле. И все ж она уступит тем едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали. Детство. Пора неосознанного богатства золотого запаса времени. Пора игр, драк, сборищ и шалости на пыльных улицах сибирского города. Беззаботно веселого катания с горы на санях или лыжах, до испарины, до приятного утомления. Детство неразумное, когда азарт набить карманы, пазухи ранетками соседнего сада много выше спокойной возможности иметь все то же самое и своего. Детство бездумное. В чем-то сложное, но почти во всем бездумное. Может быть, этим прекрасное, но и страшное. Сначала ласково будет мать. Кишутка, вставай, блинов поешь, потом опять ляжешь. Потом настойчиво воспитывает среда. Затем властно призывает жизнь. Но это все будет еще не скоро, где-то там, далеко впереди. А пока, просыпаясь, уносил парное ощущение блинов и вместе с недосмотренными снами шел на уютную, согретую утренним солнцем завалинку переднего дома, у которой играли в бабки и пристенок. С огорода еще несло свежестью росы, и горластые сибирские петухи своими нагло пронзительными криками упрямо напоминали, что день настал, и жизнь продолжает катить по своему привычному руслу. Дядя Вася, уходя на работу, бросал: «Ну что сидишь, как старичок? Взял бы книгу, впереди жизнь!» Днем учился, писал в тетрадях, листал книги, неосознанно, должно быть, готовился к жизни, которая впереди. После школы бегал купаться в мутной прогорклой воде небольшой речушки Качи, которая, разливаясь в весенние паводки, покрывала собой всю полянку на старом базаре Красноярска. И наш дом на Косогоре каким-то чудом превращался в хижину на берегу, в которой легко проклевывались первые ростки смутных надежд и познаний. Что-то читал, что-то видел, много слышал, хотел узнать. Одно уходило и забывалось, другое оседало, оставляя след. И однажды вдруг был схвачен чем-то, о существовании чего и не подозревал. Но оно существовало, оказывается, и до того дня, до меня, Наверное, это было в классе 7 или 8, следовательно, в год 40-й или 41-й. Кто-то из одноклассников дал мне, едва ли не по секрету, историю быстрой гибели Раскольникова и долгого-долгого его воскрешения. Та книжка «Преступление и наказание» была истрепанная, и, как припоминается, в этой ее ветхости таилась вечная жизнь этой книги. Своим детским воображением я не мог представить, что это все было сочинено когда-то человеком, похожим на нас. Представляло, что все заключенное в ней существовало всегда, как воздух. Настолько это не походило на знакомую уже в ту пору литературу, на хрестоматию. Просто казалось, что был вызван к жизни человек, который уже готовое взял, да и записал. Я говорю о Достоевском не потому, что благодарное человечество периодически отмечает его юбилей, а потому, что не могу не говорить. И знаю, что скажу это и через много лет. Так же, как просветленно станут плакать над теми же страницами наши дети, и убежден, внуки, ведь он был, есть и будет всегда. Не знаю, как бы сложилась моя творческая жизнь и вообще моя жизнь, если бы меня не столкнуло с наследием Достоевского.
Чем могу служить?
Дела неотлагательного я не имею. Я просто познакомиться с вами хотел.
Для знакомства вообще мало времени имею. Но так как у вас есть, конечно, какая-то цель, то прошу.
Я так и думал, что вы непременно увидите в моем посещении какую-то цель. Но, ей-богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой другой цели.
Удовольствие, конечно, для меня чрезвычайное. Но не все же удовольствие. Иногда, знаете, случаются и дела. При том, что я никак не могу разглядеть между нами общего, так сказать, причины.
Причины нет, бесспорно. И общего, конечно, мало. Потому что если я князь Мышкин, и ваша супруга тоже из этого рода, то это, разумеется, не причина. Я это очень хорошо понимаю.
Ну вот видите. Позвольте узнать, где вы остановились?
Я еще нигде не остановился.
Значит, прямо из вагона ко мне из поклажей?
Да. Да, со мной поклажа, это всего один маленький узелок. И больше ничего. Я его обыкновенно в руке несу. А номер я успею снять и вечером.
А я уж подумал, что вы прямо ко мне.
Нет. Это могло бы быть, но не иначе, как по вашему приглашению. Я не остался бы и по приглашению, и не почему-либо, а так, по характеру.
Ну, стало быть, и кстати, что я вас не пригласил и не приглашаю. Ну, что же, князь, так как мы сейчас договорились, что насчет родственности между нами и слова не может быть, то стало быть...
То стало быть, вставать и уходить? Ну что же, прощайте. И извините, что обеспокоил. Вы с удивлением смотрите, что я смеюсь? Я так и думал, что у нас непременно так и выйдет, как теперь вышло. Ну что ж, может быть, оно так и надо. Прощайте.
А знаете, князь...
Что?
Если вы такой, каким кажетесь, то вы, право, очень милы. Может быть, Лизавета Прокофьевна захочет посмотреть на однофамильца.
Вы главное, не должны беспокоиться, что я пришел просить на бедность. Я ведь только для того, чтобы с людьми сойтись.
Вам сколько лет, князь?
26.
А я думал, гораздо меньше. Имеете ли вы хотя бы некоторые состояния?
Нет, никакого.
Так-с. Чем же предполагаете прожить? Намерения какие-нибудь у вас были?
Трудиться как-нибудь хотел.
О, да вы философ. Ну, хорошо. А знаете ли за собой таланты, способности, хотя бы некоторые? То есть из тех, которые насущный хлеб дают. Извините, что я так расспрашиваю.
О, не извиняйтесь. Помилуйте, я ваши вопросы очень ценю и понимаю. Нет, скорее всего, нет у меня талантов.
А давно вы родителей лишились?
Я остался без родителей 6 лет. И по состоянию здоровья своему провел все детство в деревне. Частые припадки сделали из меня почти идиота. И господин Павлищев отправил меня в Швейцарию, господину Шнейдеру. Я там пробыл 4 года.
И у вас никого в России не осталось?
Нет, никого.
Решительно никого?
Нет, теперь никого. Но я надеюсь... К тому же я получил письмо от господина Саласкина.
Ну, а скажите, болезнь не помешала бы вам занять какое-нибудь нетрудное место?
О, я думаю, не помешала бы.
Грамоту знаете?
Боже мой, ну, конечно.
И писать можете без ошибок?
Да очень-очень могу.
Прекрасно. А почерк?
А почерк превосходный. Вот, пожалуй, в этом у меня и талант. Вот дайте мне, я вам что-нибудь напишу для пробы.
Вот я и хотел попросить. Ганя, дайте князю бумагу.
Вот, извольте. Бумага, перо. Сюда, пожалуйста, за этот столик.
Давай-ка и мы. Что тут? Это на подпись?
Нет. Тут другое.
Бо! Настасья Филипповна! Это сама! Сама тебе этот портрет прислала! Сама!
Сейчас, когда был с поздравлением, дала.
Так это... Настасья Филипповна. Удивительно хороша.
Как Настасья Филипповна? Разве вы уже знаете Настасью Филипповну?
Да.
Разве вы уже знаете Настасью Филипповну?
Да. Вот всего только сутки в России, а уж такую раскрасавицу знаю. В дороге Парфен Рогожин рассказывал мне, как он ее встретил, влюбился. А теперь Парфен приехал из Пскова получать после скончавшегося родителя 2,5 миллиона чистого капитала.
Вот еще новости!
Я про него что-то уже слышал.
Да и я, брат, слышал от Настасьи Филипповны.
Как вам показалось, князь? Что это, серьезный какой-нибудь человек или только так безобразник? Собственно, ваше мнение...
Не знаю, как вам сказать, только мне показалось, что в нем страсти много.
Много?
Да, много. Я бы даже сказал, какой-то больной страсти.
Ах, так? Вам так показалось?
Да, показалось.
О, игумен Пафнутий руку приложил. Да ведь это пропись. Да и пропись-то редкая. Посмотри-ка, Ганя, каков талант. Да вы, Варочка, не просто каллиграф, вы артист, а? Ганя, посмотри.
Удивительно.
Смейся, смейся. А ведь тут карьера. Ой, однако уже половина первого. Местечко в канцелярии я для вас приищу.
Благодарю вас, генерал. Вы поступили со мной как чрезвычайно благородный человек. Тем более, что я и не просил. Я получил письмо от господина Салазкина.
Извините, теперь ни минуты более не могу. Сейчас я скажу о вас, Елизавете Прокофьевне.
Так вам нравится такая женщина, князь?
Удивительное лицо. Я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно много страдала. Об этом глаза говорят. Вот эти две точки под глазами, в начале щек. Это гордое лицо. Ужасно гордое. А вот не знаю, добра ли она.
А женились бы вы на такой женщине, князь?
Я не могу жениться ни на ком. Я не здоров.
А Рогожин женился бы? Как вы думаете?
Да что же жениться-то? Жениться, я думаю, и завтра же можно. Женился бы. А через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее.
Мое истинное познание Достоевского, его вторжение в мою взрослую жизнь, началось с момента работы над образом князя Мышкина и продолжалось во всех последовавших за Мышкиным работах, сколь бы отличны и далеки они не были по сути, драматургии, эпохи и социальным воззрением. Моего Гамлета во многих рецензиях называли «добрым Гамлетом». Это, мне кажется, справедливо. Добро было лейтмотивом Гамлета, идущим через весь образ, вместе с ним через весь фильм, тогда как Гамлет взял лишь малую долю того, что составляет человеческую сущность Льва Николаевича Мышкина. Именно в этой доброте многие видели новое, современное прочтение. Трудно предположить, каким был бы Гамлет в нашем фильме, если бы ему не предшествовал бы князь Мышкин. Очевидно, подсознательно понимая, что одной одаренностью образ Гамлета не решить, что к этому нужен еще и жизненный багаж, французский актер Жерар Филипп отказался, когда ему еще не достигшему 30 лет предложили сыграть Гамлета. 37-летний актер, снимавшийся у нас, в нашем русском Гамлете, дважды отказывался начинать Шекспира с такой роли. Если это не наглость, то смелость где-то с нею граничащая. Но с тем нашим актерам не согласились, и он снимался. Это я немного о себе. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть, забыться и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то кто снес бы унижение века? Неправду угнетателя, вельмож, заносчивость, отринутое чувство, нескорый суд и более всего насмешки недостойных над достойным, когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воли мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться.
Так всех нас в трусов превращает мысль.
И вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех от долгих отлагательств.
Но довольно. Офелия, о радость,
помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа. После Гамлета я получил около 12 000 писем. Из них, пожалуй, в 3-4 тысячах пишут: как вы точно сыграли Гамлета? Я таким его себе и представлял, представляла. Первое время я думал, что же это такое? Так просто, так легко. Это издевательство, что ли? А 4 месяца мучительных репетиций. Что говорить? Наше актерское дело одно из самых прекрасных областей человеческой деятельности. И по значимости своей в жизни человека оно уступает лишь учителям, да медикам и, конечно же, материнству. Порой, глядя на результаты наших поисков и волнений, на эту кажущуюся легкость и, в общем-то, игру во что-то и кого-то, и не только не предполагая трудов, усилий, но и вообще не подозревая даже об их наличии, нас часто огорошивает восклицанием: вот вы все играете, играете, а когда же вы работаете? Боже мой. Память наглым ассоциативным путем подсказывает широко известный диалог между Шаляпиным и кучером пролетки, в которую сел великий певец. Извозчик: а кем барин работает? Шаляпин: пою я, брат, пою. Извозчик: да петь-то мы все поем. Я спрашиваю, что ты делаешь? Я понимаю всю нескромность обращения даже для невольного сравнения к такому эталону мировой культуры, как Шаляпин. Но для пущей наглядности, что ли, этого распространенного курьеза, я думаю, сопоставление это будет позволительным. Воссоздание на сцене, на экране жизни человеческого духа, по выражению нашего великого учителя Станиславского, дело, как выясняется, совсем непростое. Дело сложное. Оно требует огромных физических затрат, творческих сил, времени, кропотливейшей работы, в общем, такого напряжения, о котором даже трудно говорить. Человек — неисчерпаемый кладезь. Из него черпали вдохновение для своего искусства великие мастера прошлого. Драгоценным и единственным кладом он остался и для нас, современников, советских актеров. Что может быть сильнее по воздействию, глубине? Что может быть в искусстве дороже, чем правдивое воспроизведение на сцене, на экране человека? Процесс его мысли, глубины его чувств.
Палачей! Поставить плаху здесь, перед крыльцом. Здесь, передо мной, сейчас! Я слишком долго мерволил вам. Пришла пора мне вспомнить, чья кровь во мне. Не вдруг отец покойный стал грозным государем. Через окольных он грозен стал. Вы вспомните его.
Из Углича!
Из Углича? Боярину Борису Федоровичу Глунову.
Дай! Когда сам царь стоит перед тобой, так нету здесь боярина Бориса!
Аринушка, мое неясное зрение, не вижу я. Мне кажется, я что-то не так прочел. В глазах моих прочти ты лучше.
Боже милосердный.
Что там, Арина? Что?
Царевич Дмитрий.
Упал на нож и закололся, так ли?
Федор, так.
В подучем он недуге упал на нож. Да точно и так, Арина, ты, может быть, не так прочла. Дай лист! До смерти. Да, до смерти закололся. Не верится. Не сон ли это все? Брат Дмитрий мне за место сына был. У нас ведь нет с тобой детей, Арина.
Всю Русь Господь бедою посетил.
Его любил, как сына я. Его хотел к себе взять, но там. Оставил там, в Угличе. Иван Петрович Шуйский мне говорил не оставлять его. Что скажет он теперь? Да, бишь, он уж ничего не скажет. Он удавлен.
Великий царь.
Ты, кажется, сказал, он удавился. Митяж закололся, Арина. А? Что если...
Государь. Тебе сейчас отправить в Углич надо кого-нибудь.
Зачем? Я сам отправлюсь. Я сам хочу увидеть Митю. Сам! Я никому не верю. Да, вот что. Я послал на той неделе игрушек Мите. Я хотел бы знать, успел ли он? Успел ли?
Ha 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 ha
Не знаю, может быть, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. Что-то есть. Что-то есть. А когда эта девочка говорила об одиночестве, и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо, наивно. А вот он, кажется, идет. Мне хочется наговорить ему больше приятного.
Уже нет никого.
Я здесь.
Меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание.
Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то. И конца я не видел. И вместе с тем... Впечатления сильны. Вы талантливый человек. Вам надо продолжать.
Фу,
какой нервный. Слезы на глазах. Я что хочу сказать. Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало. Потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-то большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны.
Вы говорите продолжать?
Да, да. Но изображайте только важное, вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом. Я доволен. Но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, то, мне кажется, я бы презирал мою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше, в высоту.
Виноват. Где за вечное?
И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете. Потому что если вы пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то заблудитесь. И ваш талант погубит вас.
Где Заречная?
Она уехала домой.
Как? А что же мне делать? Я хочу ее видеть. Мне необходимо ее видеть.
Успокойтесь.
Я поеду.
Успокойтесь, мой друг.
И все-таки я поеду, я должен поехать. Благодарю вас, доктор.
Нет, нет. Пьедесталы не стоят ничего. Одна лишь жизнь, добро, что творчеством зовется. Правда и надежда, простая человечная надежда, что будет завтра воплощением, сутью дня. Лишь только это. До физической ощутимости вдруг коснулась тоска, что одной мечте уж не бывать, не воплотить ее. Надеялся, хотел, ждал, мечтал сыграть самого Пушкина. Когда еще в окне едва мерцает размытомерный свет, и ночь на грани утра, не хочется вставать, но надо, съемка, и где-то далеко за городом натура, и только что с трудом открыл глаза, пятном неясным, мутно-серым встречается стены Скорее я это знаю, я к этому привычен. Тот белый лик, из гипса снятый слепок его лица с закрытыми глазами. Всегда он там, и тих, и молчалив, как тот народ, напуганный и скорбный, что немо вопия, безмолвствует, верша конец его трагедии о Борисе. Под ним букет засохших роз, давно увядших, но сохранивших внешний вид и нежность до той поры, пока не прикоснешься к ним. Тогда иллюзия бытия уйдет, напуганная силою извне, щемящая зашуршит заброшенным погостом, как если прошептала б: Пушкин для меня загадка, тайна, именуемая простым и, к сожалению, довольно часто теперь эксплуатируемым словом талант. Люблю его поэзию, прозу, исторические изыскания, критические статьи, но много больше восхищен им самим человеком, личностью, характером его. Учиться, учиться постигать и брать нам у него богатство языка, поэзии пиршества, плоды огромного ума и вдохновения, истинность поступков, непреклонность и открытость взглядов, гордыни светлой мощи, самозабвенное служение правде, людям и добру, высоких чувств, невысказанный вздох и ненависть, глухую компромиссом. Довольно. Встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните ли тот час, когда в саду в аллее нас судьба свела и так смиренно урок ваш выслушала я? Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, я любила вас. И что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли? Вам была не новость смиренной девочки любовь. И нынче, боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась. Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете. Не потому, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает двор. Не потому, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь. Я плачу. Если в вашей Тане вы не забыли до сих пор, то знайте, колкость вашей брани, холодный строгий разговор, когда б в моей лишь было власти, я предпочла б обидной страсти. И этим письмам и слезам, к моим младенческим мечтам, тогда имели вы хоть жалость, хоть уважение к летам. А нынче, что к моим ногам вас привело, какая малость, как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабом? А мне, Онегин, пышность эта, постылой жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера, что в них? Сейчас отдать я рада всю эту ветошь, маскарада, весь этот блеск и шум и чад за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас, да за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной нянею моей. А счастье было так возможно, так близко. Но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами заклинаний молила мать. Для бедной Тани все были жребии равны. Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. Чему лукавить? Но я другому отдана. Я буду век ему верна.
Так мы, живущие сегодня, из поколения в поколение, поем поэзию его и славим память, печальную и светлую, о нем самом. Небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет.
Не изменяйся, будь самим собой. Ты можешь быть собой, пока живешь. Когда же смерть разрушит облик твой, пусть будет кто-то на тебя похож. Тебе природой красота дана на очень краткий срок, и потому пускай к потомку перейдет она, как бы опять к тебе же самому. В заботливых руках прекрасный дом не дрогнет перед яростью зимы. Пусть никогда не воцарится в нем безмолвие смерти, холода и тьмы. Чтоб мог твой сын, оплакав твой конец, сказать, как ты, был у меня.